Я просто заметил на нашем занятии, когда было воскресенье, что народ любит талмудическую логику. Правильно? Придет.
Еще бы знать, что такое талмудическая
логика.
Совсем здорово.
Так вот, чтобы знать, что такое талмудическая логика, я решил, может быть, я так, впечатление у меня было, что народ любит. Может, народ не любит. Я решил ее немножечко подать. Пример талмудической логики. А от народа требуется, конечно, немножко попытаться пошевелить головой. В чем я более-менее уверен. Не, есть возражения или может быть, какие-то другие пожелания?
Если боишься,
брат.
Нет,
господа.
Какой вопрос?
Вот немножко, я хочу разобрать пример классической талмудической логики.
Ари, можно?
Ари, нет возражений? А? Я уверен. Тема наверняка, на примере, которая наверняка разбиралась очень много, но я, может, подал немножко с другой стороны. И интересно, как мне интересно, в том числе, ваша реакция, насколько это понятно.
А нам нужны какие-нибудь книги?
Книги нужны, но не обязательно. В принципе, книги не нужны, как говорится, для... Я хотел бы начать с одного места в Талмуде, которое наверняка все либо слышали, либо слышали про это место. Но это не будет основной темой, которую мы будем разбирать. А это будет как бы начало, чтобы, значит, в это дело войти, в эту тему. Место в Талмуде наверняка все слыхали. Про такой вопрос очень... жизненно сложный. Я думаю, еще скажите, вы услышали. Два человека идут по пустыне. Что дальше?
Вода.
Правильно. Все знают эту историю?
Не все.
Мы это тоже. Вода одна назвали.
Да. Есть?
Парень.
Да.
Трудно было.
И в руке одного из них бутылка воды.
Тоже нам поделить.
Да? Если вместе оба пьют, то оба умирают. Недостаточно воды. Если поделить на двоих. Если выпивает один из них,
он выживет.
То он выживет и доберется до людей.
Это бы один.
Один.
Надо другого убить, для
одного. Похоронить почтами.
На это мнение, значит, мудрец по имени Бен Петойра. Какое советует решение? Советует решение, что пусть они разделят ее пополам, чтобы не видел один смерти своего ближнего.
Пусть лучше умрут оба.
Он говорит такую вещь. Выпить, поделить на двоих, чтобы одному... не быть свидетелем смерти своего ближнего.
Вообще
непонятно. На самом деле, сколько есть решений? Решений есть...
Три.
Два. Да нет, сколько евреев, сколько...
Три решения.
Ну, там два.
Либо разделить, либо вообще не пить вообще. Не пить,
да. Первое вообще не пить.
Либо выпить...
А это то же самое, что выпить на двоих.
Три решения.
Одно не... Первое решение глупое и... Сразу же отметается, так, верно?
Только два, и все.
А разница нет, в результате нет разницы. Разделить ее на двоих или не пить ее вообще, в любом случае...
Ну, вообще, это глупое решение.
Так один
же такой. Это глупое решение.
Разделить ее на двоих, есть какой-то шанс дает того, что они могут выжить.
Давайте предположим, что задача, она математическая. Как в математике, она вот так. Вот дано так. Дано так, что умру. Бен Петойра говорит такую вещь, которая называется логическое предположение. Логическое предположение говорит так, что не может один быть свидетелем смерти своего ближнего, и поэтому они должны разделить пополам.
Ну, даже если они разделят пополам, один может умереть раньше, чем другой, и он будет свидетелем смерти.
Опять же, задача, мы ее рассматриваем как математическую задачу. Не как задача, там, кто более больной, здоровый, но задача идеальная, да, так вот, в вакууме.
И математическая что значит?
Математическая, это значит, мы не считаем, что один умрет минуту раньше, один делим, оба умрут. Все. Ты можешь сказать, а вдруг один доползет. Это нам неинтересно рассматривать эту версию. Мы рассматриваем версию так, как она сформулирована.
Конкретно по факту.
Конкретно по оба умру. Так договорено. Говорит Бен-Петора, пусть вместе выпьют и умрут, и не будет один быть свидетелем смерти ближнего. Есть следующий вариант. Следующий вариант. Пьет один из двух.
И внимательно
смотрит. Заметьте. Написано, у одного из них, написано, что у них есть одна на двоих, написано, у одного из них есть бутылка воды. Понятно?
Кто из них пьет, да?
Кто из них пьет? Значит, первый вариант, мы отметаем дурацкий вариант не пить, да? Значит, первый вариант поделить, второй вариант отдать другому, третий вариант
а самому умереть.
Выпить самому. А самому умереть, третий вариант выпить самому. Такие три варианта есть?
Ну да.
Значит, вариант отдать другому... Чем закончится? Если это закон еврейский, что надо отдать другому.
Ты умрешь.
Нет.
Убийством.
Не совсем. Еще хуже.
Убийством.
Не совсем. В тот момент, когда эта бутылочка моя, и закон говорит, я должен отдать ее другому. После того, как я ее отдал, чья бутылочка?
Его.
Его. Что он должен сделать?
Закон отдать его другому.
Отдать ее другому, правильно?
Будем пасоваться очень долго.
Мы будем долго пасоваться, пока наконец торжественно не умрет. Поэтому, естественно, если закон говорит, что бутылочка моя, значит, должен отдать ее другому, в тот момент, как я ему отдал, она стала его, и играем в футбол. Это тоже не проходит. А? Понятно?
А они какие-то родственные отношения друг к другу?
А какая? Еврей.
Еврей.
Скажем так.
Ну, симпатии имеем.
По-простому, да?
В пустыне попали вместе уже,
значит, я отравнашку
стоял. Не, мы не будем говорить, как они туда попали, почему одного есть, другого нету.
Я не понял,
вам не важно. Не важно, это такая ситуация. Значит, Раби Бен-Петора, он говорит, я считаю, логично предположить, что оба человека должны сделать максимум, чтобы, все равно, как говорится, все умрем, да? Максимум, чтобы не умереть, но при этом один не должен быть свидетелем и способником смерти другого, верно? И поэтому он говорит, я считаю, что надо делить пополам. Это называется логическая идея такая у него возникает. Приходит Раби Акива. Раби Акива, все слыхали?
Да. Все слышали? Можно сразу?
Можно.
Кто такой Раби Акива? При делении пополам... Опять же, возникает та же ситуация, что при неделении пополам. Если он делит пополам и отдает половину другому, она остает его. А тот знает, что он без этой, другой без этой половины умрет, он опять должен ему отдать эту
половину. Не-не-не, сейчас скажу, Зарьяна, возникает. Нет. Почему?
Как?
Мы
из целого он умрет. Один умрет, один нет. Если это целое пополам поделить, то они оба понимают, что они с этими двумя половинками умрут. Соответственно, они каждый должен свою половинку отдать.
Смотрите, я думаю, что они все согласятся.
Нет шансов.
Нет, Дим, смотрите. Я думаю, что они все согласятся, что, как это не грустно звучит, мы все умрем.
Я согласен.
Даже там вот со мной согласны.
Однозначно.
Была история такая, она говорит, была на самом деле, мне его папа рассказывал, что Брежнев в свое время приехал в Финляндию. И в Финляндии ему очень понравилось. И он хотел, но все-таки из Финляндии была, Брежнев, значит, была коммунистическая страна, Финляндия, значит, капиталистическая, он хотел что-то найти плохое. И он спросил у президента, а вот как у вас в стране со смертностью? На что президент ему сказал, смертность у нас в стране 100%.
100%.
Поэтому как бы все умрут. И поэтому вопрос такой, что наша задача в рамках жизни, мы должны как бы стараться со своей стороны нет, это сделать попозже.
Подождите, у нас математическая задача.
Математическая задача такая, мы умрем.
Если у нас, если у нас есть правило, что у этого есть вода, у этого нет воды, надо отдать ее тому, у кого ее нету, как только она попадает к нему, он обязан отдать по-другому.
И поэтому это правило неверное, потому что тогда эта бутылка будет ходить по-другому.
По той же логике половину нельзя отдавать.
Нет.
Надо украшать. По той же логике.
Причем теперь мы оказываемся в одинаковом положении. И мы оба все равно умрем в 120 лет или сейчас.
Все равно,
и,
все равно.
И теперь... Мы у сделали.
Согласен.
У него есть вода.
Мы сделали то, что два человека одинаково проявляют свою жизнь.
Они в одинаковом положении.
Они в одинаковом положении. Почему я, он должен отдать мне свою воду, когда мы в одинаковом положении?
Смысл? Я ему отдал свою половину, а он мне свою половину, что?
А?
По какому закону один другому обязан отдать?
Нет, если мы предположим, что закон говорит, что мы же понимаем, у нас есть три варианта. Первый выпить напополам, второй отдать другому, третий выпить сам. Верно? Если мы предположим, что закон отдать другому, то тогда этот закон поставит нас в кольцо.
Как самого себя, этот закон.
Да, по какому? У вас задача, которую вы должны ответить на вопрос. У вас есть бутылка воды. И у вас на глазах, и кто должен умереть? Закон говорит, что надо хоронить свою жизнь.
И свою жизнь.
И свою жизнь, и близких жизни. Неважно. У нас есть вариант. Сейчас, ну что ж. Вот этот вариант, он закрутит нас в кольцо. Поэтому мы его отмели, потому что мы возвращаемся к первому случаю. Значит так. Поэтому, говорит, мы должны продлевать свою жизнь. Даже не важно, в пустыне мы или в Москве. Да, старается продлевать в разумных рамках, пока, как говорится, это не придет время. Так он говорит, мы продлеваем жизнь обоих настолько, насколько это получается. То есть делим ее пополам. И никто не, как говорится, не будет
в обиде.
И никто не будет в обиде, и, как говорится. И это логично. Приходит Раби Акива и сказал такую вещь. В Торе приводит пасук. Хай ахиха имах. И будет жить ближний твой с тобой. Как он объясняет эту фразу? Твоя жизнь, то есть с тобой, то есть в первую очередь твоя жизнь, потом жизнь ближнего. Теперь очень, момент очень важный. Бен Петойра не приводит пасук. Что говорит Бен Петойра? Он приводит что?
Логику.
Приводит логику. Логика – это очень сильная вещь. До какого момента работает логика?
До пасука.
Пока она не упирается в Тору.
Да, до...
Зачем Торе? Тора что нам? Когда Тора хочет нам что-то сказать, зачем Тора не просто так не говорит нам что-то? Если я могу без Торы это понять, значит, мне не нужно, Тора не должна утруждать, чтобы сообщать мне какие-то вещи. Правильно?
Если это не так очевидно.
Если не так очевидно. То есть каждый раз, который мне что-то говорит, а я думаю, так это же очевидно. Ты должен задать вопрос, значит, это не так очевидно, как есть. Проведу простой пример. Родителей надо почитать?
Ну, обязательно.
Понятно, надо почитать.
Зачем,
зачем Тора нам это говорит?
Напоминать. Лишний раз.
Дышать Тора не говорит.
Потому что бывают ситуации, когда это невозможно, тебе кажется.
О, потому что Тора говорит, надо почитать родителей каких? Если родители замечательные, хорошие, которые нас любят с детства, ходили. Понятно. А если родители меня с детства выкинули в помойку, мы всю жизнь, дай Бог, мучились, там болели, страдали, и вот через там 20-30 лет встречаем вот такого вот папу и маму, и что многие люди хотят сделать? Дать по голове. Что говорит Тора? Нет. Ситуация, хотя очевидно, хороший, добрый, ласковый папа, его, конечно, без Торы понятно. А Тора говорит, что почитать говорит, надо всегда. И это то, для чего приходит Тора нам это сообщить. Потому что без этого бы...
Мы бы подумали, что,
конечно, родители добрые, они столько для нас сделали, какой вообще разговор. Нет, которые вредили мне с момента моего рождения, это распространяется на них, потому что Тора говорит абсолютную фразу. Поэтому, общее правило какое говорит? Что если есть пасук, если Тора нам что-то говорит, то она это говорит... И этим хочешь мне сообщить то, что я без этого бы не понял. Ты что, говорит Раби Акива? Я абсолютно согласен с логикой, которую приводит
Бен
Петойра. Все согласны, в принципе, с логикой Бен Петойра?
Я с вами согласен.
А я еще не высказал свое мнение. Я привел два.
С обеими согласен.
Не получится.
Мне не нравится.
Не нравится Бен Петойра или не нравится Раби Акива?
Как человек, да? Почему?
А чем? А какой здесь вариант? 50
на 50 поделить.
Так он предлагает поделить 50 на 50?
Не нравится мне эта логика. Глупо.
Почему?
Глупо.
Ну чем глупо?
Ну всем, я не понимаю просто никакой логики.
А какое тогда предложение?
Одному выпить. Но кому надо подумать?
Почему?
Ну, одному.
Смотрите, у вас на глазах будет умирать. Мы
для чего пьем? Для результата.
У вас на глазах. У вас на глазах будет умирать. Вот кого вы здесь больше всех?
Ну смысл обоим пить, а обоим ждать.
Вот кого здесь больше всех любите?
У тебя это видение может сердце заклинить, и ты сам тоже этого можешь не
дать. Кого вы здесь больше всех любите?
Это тоже
слабость. Нет, это не играется по суктору.
Нельзя смотреть, если нет другого.
Не, он говорит, что. Не, он приводит логическое, он говорит. Смотри.
Полчаса продлить жизнь своего друга.
Нет, мы все равно умрем.
Да, за свою на.
Но мысль, я со своей стороны сделаю, что мы не выльем воду, а проживем как можно дольше.
Лучше умереть двоим, чтобы не мучиться.
Это говорит Бен Петер, он говорит логику. Раби Акива говорит, по логике я согласен.
Но я свое продлеваю на годы вперед. Да, ты его продлеваю на годы вперед.
Ты всю жизнь будешь мучиться, продлить свою его на полчаса, может за эти полчаса кто-то проедет.
Это не проедет, не проедет. Альберт, скажи.
А так в чем логика Бен Петера?
Логика Бен Петера в том, что, смотри, мы все равно все умрут, как я уже и Брежневу тоже объяснили это, да?
Ну почему-то Тора говорит, храни свою жизнь и при опасности там защищайся.
Что сказал? Кто говорит?
Тора.
Тора говорит. Тора говорит, это значит, что это что?
Напоминание.
Никакой логики.
Нет, не напоминание. Тора не радио.
В тяжелой ситуации.
Что это не очевидно. Например, мы знаем в жизни, даже оставим Тору, да, что люди иногда умирают ради каких-то вещей
благих.
Как
я сегодня уточнил.
Как ты сегодня чуть не умер, а некоторые да умирают.
Чуть не считается.
Есть люди, которые умирают ради каких-то вещей. Поэтому логика нам говорит, что есть вещи, ради которых люди умирают. И опыт нам говорит. Тора приходит и говорит.
За любовь.
Что ради, значит, что человек должен жить. Ради Торы, общее правило, есть пасук, который говорит, и вот даны вам заповеди, и живите в них. То есть заповеди не должны стоять на пути вашей жизни. То есть мы могли бы сказать, да я за Тору жизнь отдам. Что говорит сама Тора?
Не надо.
Нельзя. Не надо.
Нельзя.
А нельзя. Это не такое, что... Ну не надо, если хочешь, ты, если очень хочешь, то так и быть. Да нет, так и не работает. Вопрос их жизни, говорит, либо можно, либо нельзя. Кто такой говорит? Либо можно, нельзя. Кроме, Талмуд говорит нам.
Трех ситуаций.
Трех ситуаций. Талмуд нам говорит, что кроме трех ситуаций. Которые разными способами выучиваются из Торы или из логики. Первая ситуация это какая?
Нельзя.
Абудезора. Язычество. Нельзя поклоняться. Мы сейчас не будем вникать в этот момент, потому что он немножко в стороне. Мы сейчас возьмем две ситуации другие, которые на самом деле более жизненные для нас. Разврат, да, запретный разврат.
И убить
ближнего. Мы сейчас оставим язычество и абудезора, да, в сторону. Значит, как мы учим эти две вещи? Как мы учим, что нельзя убивать другого? Если мне говорят, убей его. Из чего мы учим, что другого нельзя убить?
Здесь прямая заповедь здесь, не убивай.
Не, ну скажем, есть заповедь не убивай, но есть заповедь не есть свинью. Правильно? Но при этом Тора говорит нам, что если тебе придут и скажут, есть свинью, ты не должен ради этого умирать. Значит, получается, что есть система Торы, и есть фраза, которая говорит, что вся эта система Торы отменяется
в случае опасности
для жизни. Теперь я беру из части системы Тора, вытаскиваю одну заповедь под названием «Убийство другого» и...
Нельзя, надо умереть самому.
И говорит, нельзя, надо умереть самому. Верно?
Так.
Почему? Из чего мы это учим? Мы это учим из логики. Очень простая логика. Значит, первый принцип – логика. Логика говорит нам так. Откуда ты взял, что твоя кровь более красна, чем его?
Да, да, да.
Переводя это на язык, простой, это звучит так. Есть... Первый человек, которому угрожают убить. Есть второй человек, жертва. Есть поступок, убийство, верно? В случае, если, значит так, вот этому говорят, либо ты убьешь его, либо мы убьем тебя. В итоге, в любом случае, сколько будет убитых?
Один.
Как минимум, то есть один убитый будет в любом случае. Представьте такую ситуацию, скажем, кто-то будет телохранителем там, большого начальника. И гангстеры не могут до него добраться. Но они говорят, если ты его не убьешь, мы его не можем убить, не получается. Да? То есть такая ситуация, да? Либо ты убьешь его, либо мы убьем тебя. В первом случае, если он убьет вот этого начальника, что будет? Один труп, одно убийство, одна жертва и...
Один убийца.
И одно преступление.
Убийство, да.
И убийство. Да. В случае, если убьют вот этого телохранителя, то будет один убитый и не будет одного убийства. Не, мы не говорим сейчас про бандитов, которые угрожают. Мы говорим про вот круг телохранитель, начальник и убийство, которое может произойти. То есть телохранитель может убить начальника, верно? В случае первом есть убитый телохранитель, и нет совершенного акта убийства. Правильно? Он не совершил убийство. Гангстер не считается. Гангстер убивает направо. Да, то есть у нас труп один есть, а убийства нету. В случае убийства начальника труп тоже есть один, но есть еще и преступление. Что говорит логика? Что лучше? Убийство, то есть труп с преступлением или труп без преступления? Без преступления. У нас есть... Логика говорит такую.
Пассивно, тебя просто убивают.
То есть получается, логика говорит нам такую вещь.
И ты попадаешь в рай за то, что тебя убили, за то, что ты...
Ну, понятное дело. Там все попадают в рай. Но при этом логика говорит нам такую вещь. Просто чисто вот, что лучше? Труп без убийства, без преступления. Или труп с преступлением. Что лучше? Труп без преступления.
Да, я тоже... Я хотел вопрос по теме задать. Конечно. А если есть опасность жизни, сказано, ты должен защищать свою жизнь, тогда в такой ситуации ты не можешь первым убить тех, кто тебе угрожает?
Можешь. Но представьте себе, что это не всегда. Вот мы Конечно. Не вопрос. Да, это очевидно.
Перебей все гангстеров.
Как можно всех арабов перешмалить?
Ну, пока никому это не удалось.
Вопрос никто не брался.
Брались.
Не задавался этой целью.
Задавались.
Ну так, только группами. Приборными целями.
Мы сначала поймем, как это делать.
Красиво надо, героически.
Вот этот вопрос, надо ли красиво. Теперь. Итак, мы поняли. Теперь, значит, про из этих трех вещей идолопоклонство мы оставили в стороне. С убийством понятно. Как мы знаем, что нельзя убивать? Логика. Теперь третий вопрос. Как мы знаем, что нельзя развратничать?
А нельзя? Хорошо,
я тебе сейчас расскажу, откуда мы знаем. Потому что...
Но это тоже нелогично.
Это нелогично. Миша абсолютно прав. Это нелогично.
Умом понять это невозможно.
Поэтому для этого приходит пасук.
И что пасук физики?
И пасук говорит нам такую вещь. Почему нелогично? Да? Почему это нелогично? Хотя потому что приходит пасук.
О, пришел
посок, значит. Если бы это было бы логично, то тогда бы не было бы, Тора бы не писала бы нам, что.
Суки не было бы ничего.
То тогда бы Тора нам бы это не писала.
Каждому.
Тора бы это не писала. Что говорит Тора? Тора рассказывает про ситуацию о изнасиловании обрученной девушки. Обрученная девушка имеется в виду не просто было обручение, а вот обручение, как Тора описывает. То есть она фактически уже
жена.
Фактически жена некого человека. И написано в Торе, что, значит, если изнасилование произошло в поле, и никто не спас, и она не кричала, то
да,
она...
Кричала.
А? Дальше да. Она кричала, или никто, мы не знаем, потому что это никто не видел, никто поле. Не слышал, потому что это было в поле. Дальше написана такая фраза. И она не виновата, потому что так же, как убьет один человек другого, так же и эта история. Что говорит нам Тора? Тора нам говорит, что связь с замужней женщиной, то есть одна из этих запретных связей,
такая же.
Она, Тора говорит, равняется убийству.
Другого человека.
Мы бы никогда бы до этого не догадались бы сами. Никакой логики в этом нету. Просто Тора нам говорит, что это нельзя.
То есть когда мы, не дай Бог, не дай Всевышний, если мы с чужой женщиной,
то есть евреев,
считаете, что мы убили другого человека?
Давайте сейчас для простоты считать, что это евреи. Для простоты. Не вникая в детали. Мне интереснее сейчас попытаться объяснить сначала логику этого самого, а потом, и если детали и там...
Я просто хочу понять, что если ты спишь с другой женщиной,
чужой жена,
Имеется
в виду некоторый список запретных связей. По-простому говоря, чужая жена, брат с сестрой, там, отец с дочкой. Нет, мама это будет другая категория. Это другая категория.
А мама с дочкой?
Мама с сыном и так далее. Вот эти вот запретные связи. Теперь любая такая запретная связь, а написано, что как человек сделает эту вещь, оно равно убийству. То есть, итак, давайте посмотрим. Тора говорит нам, если опасность для жизни, умри, но не нарушь. Сами мы этого никогда бы не догадались. Потому что, то есть, если есть опасность для жизни, нарушь, но не умри. Сами бы мы не догадались, Тора нам это подсказывает. Теперь Тора же и говорит, что есть вещи, которые делать нельзя. Откуда мы знаем? Про убийство.
То есть это равносильно смерти.
Про убийство мы знаем из логики. А про изнасилование мы знаем из Торы, которая говорит, что это x равен y, да? Что это равно убийству.
Это они как бы не пересекаются, но делать нельзя.
Они пересекаются просто потому, что Тора нам это говорит, что это равно.
Тора говорит равно логика в другой ситуации.
Нет, да? Тора говорит нам, что мы знаем из логики, что нельзя убивать при таких условиях.
Лучше уметь самому.
Лучше уметь самому. Теперь это говорит нам логика. А Тора говорит нам, что убийство равно изнасилованию. Изнасилование равно убийству. Понятна цепочка? Цепочка понятна? То есть откуда мы знаем, что нельзя убивать, из логики? Откуда мы знаем, что нельзя насиловать замужнюю женщину? Из той, которая говорит, что изнасилование равно убийству. Теперь зададим сложный вопрос, который на его тему разошлись два, одни из мощнейших комментаторов Талмуда. Один из них Рамбам. Все знают такой Рамбам?
Раши.
Нет, второй из них Тосфос. Тосафот это один из основных классических комментаторов Талмуда. Вот все листочки Талмуда видны.
Это внуки да? Раши, да?
Это основал это внук Раши. Да, Рабейну. Да, вот те, кто знает листочек Талмуда, да, только наоборот.
Да, корешку всегда Раши.
Всегда у корешка Раши. А Тосафот у края. Почему? Раши – более важный комментарий. Без Раши невозможно...
А это разные комментарии на один
раз? Это два раза комментария на Талмуд. Без Раши вообще невозможно читать текст Талмуда. Поэтому издатели сделали его у корешка. Потому что раньше, мы сейчас все богатые, у нас много книг. Раньше книги были очень дорогие. И если будет пожар или мыши начнут есть книгу, то первым делом они съедят это. И это... Жалко, но не так катастрофично, как Раши. Потому что без Раши мы просто ничего не поймем, что
это логика. Да? Это этого не написано, это логика.
Это было потом, да. Это чисто это книгоиздательский подход. Книга стоит миллион, да?
Еврейский подход.
Книга стоит миллион. Знаете, сколько стоила книга там 400 лет назад? Даже когда запечаталась в первое время, да? И потеря, и очень часто, мыши часто ели книги, и пожары тоже были. И все, что можно спасти, спасали. И вот если мы остались без вот этой части, это не такая катастрофа, если мы остались без Раши. Без Раши мы вообще ничего не поймем. Да? Вот, такая, вот такой вот интересный принцип. Почему так вот напечатано. Теперь, вот Тосафот, они говорят такую вещь. Значит, по какому тему разошлись Рамбам и Тосафот? С убийством все понятно. Да? С убийством все понятно.
Логично.
Если человеку говорят, убей, или мы убьем тебя, что надо делать?
Умереть.
Если человеку говорят, изнасилуй замужнюю женщину,
или мы тебя
убьем.
Или мы тебя убьем.
Ну это еще повезло.
Надо умереть.
Надо. То же самое, почему? Потому что есть Тора. Теперь задают такое простое ситуацию. А если мы говорим девушке, либо мы тебя изнасилуем, либо убьем. Вот, то есть мы говорим это не
А потом
не человеку.
Понятия об одном лице.
Не, мы это говорим теперь не активной стороне,
а пассивной.
А пассивной.
Это какая разница? Другое.
Почему?
Вот на эту тему разошлись.
А вопрос Рафаэль непонятный.
Или мы тебя убьем, или изнасилуем?
Или мы тебя изнасилуем? А в чем разница?
Не применительно
к убийству другого.
А?
Не применительно.
Нет,
то есть у нее нет выбора.
У нее нет. У нее есть выбор.
У нее есть, ну,
правда, есть выбор.
Который получается, что нет.
Не-не-не.
Они равны.
Одну секунду. Вот теперь мы задаем вопрос. Если мы это говорим не активной стороне, а пассивной.
Не мужчине,
да, не мужчине, а
женщине.
Мы говорим женщине.
Представьте себя на ее.
Либо мы тебя изнасилуем, либо мы тебя убьем.
А что, а какая разница между активной и пассивной стороной?
Если мужчина является, мы тебя изнасилуем.
А? Давай более классический случай разбирать. И ответ будет почти такой же, но мы должны брать классический случай. Понятный вопрос? Понятный вопрос? Как быть в этой ситуации?
Наверняка больше запрет на смерть. Наверное, если она подписывается под смерть.
Ну, жить надо.
Под смерть, то это еще больше грех.
Теперь. Вопрос такой. Давайте теперь, значит, естественно. Тебе, как вы думаете, как разошлись, какие есть варианты? Первый вариант. Можно? Второй вариант?
Нельзя.
Нельзя, гениально.
Позвони мне.
А? Первый вариант можно, второй вариант нельзя. Значит, Тософот говорят, что можно. Почему? Женщина, она пассивная в этом процессе. И поэтому есть разница между мужчиной и женщиной. Они приводят пример Эстер.
Еще раз можно
сказать? Тософот говорит такую вещь. Можно.
Для мужчины гораздо страшнее, чем для женщины.
Они говорят такую вещь. И это они учат из Эстер. Они приводят пример Эстер. Эстер. Знаете, Эстер, Пурим, все знают Эстер. Эстер ради спасения еврейского народа была фактически...
Тософот был до Эстер.
А? Что? Тософот был после Эстер, естественно. Эстер, Тософот было тысячу лет назад всего каких-то. Да? Они говорят так же, как Эстер. Сказано, Эстер, ради спасения еврейского народа, пошла к Ахашвирошу. Они говорят, она была пассивной. Он ее берет, она...
Все. Женщина.
Да. Ну, то, что говорят, можно.
А можно что?
Можно женщина может выбрать женщина. Быть изнасилованной и не быть убитой. Рамбам говорит, я не вижу разницы между мужчиной и женщиной. Как мужчина не может изнасиловать женщину, должен так же и женщина не может позволить быть изнасилованной и должна умереть.
Умереть?
Да.
А где, из какой логики исходит, что умереть это лучше, чем...
Сейчас мы это будем разбирать. Вот сейчас попробуем это понять. Теперь, как же нам ответить на этот вопрос?
У нас же есть два запрета, да? Ты должен, ну, то есть, умереть, если тебя заставляют убить другого, да, там, или умереть там, если тебя заставляют кого там изнасиловать, да, или...
Правильно, что-то. Теперь мы говорим, это активные.
Это же одни идентичные запреты, то есть, если говорят, выбери между двумя идентичными, то есть, запретами, там, умереть или быть изнасилован, то лучше выбрать быть изнасилованным по той причине, что есть еще отдельный запрет, как выбирать смерть вообще нельзя.
Не-не, мы говорим, что в случае с изнасилованием мы выбираем смерть, потому что изнасилование равносильно убийству.
Это мужчина.
И сейчас, откуда мы это знаем?
Это активная сторона.
Откуда мы знаем? Написано, что изнасилование равно убийству.
Так активная сторона, а не пассивная сторона.
Это Рамбам. Это я тебе говорю, сделайте это, правда?
Есть разница.
Есть разница.
Давайте я приведу такой пример. Есть разница. Представьте себе, человека поймали и говорят, мы тебя сейчас свяжем, скрутим и бросим на ребенка маленького. То есть мы возьмем тебя, используем тебя как бревно, как камень, грохнем тебя на ребенка, ребенок, естественно, от этого умрет. Ребенок это умрет. И вопрос.
Ты пассивное бревно.
Ты пассивное бревно.
В этой истории.
Это очень гипотетическая ситуация. Теперь представь другая ситуация. Мы говорим женщине. Мы тебя изнасилуем. И все. Тебя не будем спрашивать. Чем эти ситуации отличаются друг от друга?
Что есть выбор.
Она может словить с этого удовольствия.
Гениально. Альберт специально.
А может и не словить.
С опытом.
О! Вот тут очень важный момент. Вот тут,
она может расслабиться,
я не знаю, что, откуда вы берете эту информацию. Но тут очень важный момент. Очень важный момент. В одних и тех же день. Представь себе, что если женщина, она в принципе пассивна в этой истории. Но если она в этой истории пассивна, но согласна,
это уже активно.
То она является преступницей точно так же, как и
никто,
как и мужчина.
А? Никто, кроме нее, знать не может.
Согласна, что
обещаю?
Как она и расскажет.
Если она... если женщина... Ведь на самом деле процесс убийства... Вот представь себе, человека берут, завязывают его руки и ноги и кидают его на ребенка. При этом он может кричать «Безобразие, как вам не стыдно!» А при этом может кричать, как здорово, наконец-то моя жизнь приобрела смысл. С точки зрения результата, результат абсолютно один и тот же, верно? Он пассивен, ребенок умирает, человек ни при чем. Его кавана, его идеи при этом совершенно ни на что не влияют, верно? Правильно.
Результат пока не имеет.
Теперь, в ситуации, когда жена изменяет мужу, она фактически на практике точно так же пассивна, как и женщина, которую насилует. Mm-hmm. Правильно?
Да.
На практике то же самое. В чем это отличается? Только в ее
мышлении.
Ее мысли. В одном случае она рада, в другом случае она возмущена.
Мягко говоря.
А возмущена в том случае, когда именно пассивный акт.
Да.
Но результат один.
Результат один. Но в одном случае она преступница.
И должна умереть.
И с точки зрения Тора должна умереть. А в другом случае она не преступница.
Но в обоих она получает...
Она жертва.
Нет. В случае, когда она жертва... Нет, ее не спросили. Ее не спросили. Представили, мы тебя насилуем. Все. Это не дает выбора, здесь что ты выбираешь. О, получается, что действие, процесс тот же самый, а все определяется чем?
Мышлением.
Каваной, то есть мыслью, которая в этот момент была у женщины.
Что если она получила удовольствие, не специально.
Если она
получила
удовольствие. Не важно, вопрос, как она к этому относится. Как она к этому относится.
И когда она относится плохо, она передумала.
Не, приходит к чужой жене мужчина и говорит, давай-ка изменять мужу твоему. Говорит, давай. Изменяет мужа, она преступница. Тот же самый мужчина приходит с пистолетом и говорит, давай-ка я тебя изнасилую. Она говорит, нет, я против. А он не слушает ее мнение. Процесс тот же самый. Результат, она в обоих случаях пассивна, женщина по определению пассивна в этой истории. Да? И она, и результат тот же самый. На практике тот же самый результат.
Здесь муж пришел к жене, говорит, да, мы с тобой займемся по-обоюдному, а здесь и ставит пистолет, и ставит вопрос, либо ты умрешь, либо...
Не, никто не ставит, нет, он не ставит ей вопрос. Он ей просто приходит и говорит, я буду тебя насиловать. Все. Понятна разница?
Чтобы она знала, что происходит. Первый... Понятна разница, здесь она, в этом случае она может отказаться.
А здесь отказаться не
может. А что отказаться? Она ей голову прострелит и все.
Нет, так вот именно.
Ну, предположим, окей, предположим, ну, не знаю, можно смоделировать ситуацию, при котором ее мнение просто не спрашивают. Правильно?
Наложница.
Да нет, просто... Не
наложница.
Он без пистолета просто силу ее берет и не спрашивает ее мнение.
А?
Пошел, шантажирует какую-то ситуацию.
Ну, например.
Рассказывай. Он без пистолета просто берет и насильно ее насилует. Вот и все.
Да, пистолет. Правильно. Поэтому процесс тот же самый, результат принципиально важный. В этом случае она преступница и также прилежит. В этом случае она освобождена от наказания.
Ну, в чем, что вот ситуация прошла, и мы теперь смотрим. То есть был акт, и мы теперь думаем, а интересно, когда он пришел, она сказала «да» или она сказала «я против»? Да, вот что,
да.
Мы никогда не узнаем.
А, окей, мы никогда не узнаем. Еще раз, мы же хотим понять ситуацию. Всевышний? Ну, окей, скажем так. Всевышний, который выписывает эти наказания, в первом случае он ее выписывает карет, во втором случае Он ничего не выпустил.
Но проблемы нет, Равка, если она сказала нет, я против. Но потом, когда поняла, что ситуация безвыходная, думает, ладно, расслаблюсь и как бы отдохну.
Есть проблемы.
Есть проблемы?
Есть проблемы. Есть
а до конца должна быть против?
Она так возмущена. Я так не вникаю в детали. Не вникаю в детали.
Возмущена.
Ну, может быть, какой-то.
Не вникаю в детали.
Не вникаю в
детали.
Если она в середине захотела, она
пора. Правильно.
В середине, если
захотела. Правильно, неважно. И поэтому она должна быть это самое.
Вот я сказал, должна вот.
Не-не, она должна быть против самой идеи. Теперь.
Ей должно быть неприятно, Владимир.
Отвратительно.
А это физиология человека.
То есть... именно правильно, вот он сказал, физиология человека, она в середине, она может как бы смириться с этим и просто чисто физически получить удовольствие. Вопрос в том, что она, это должно быть против ее воли. Однозначно. То есть получается одно слово.
Если она вначале против ее воли, то посередине она уже за это будет.
Очень даже за.
Смотри.
То есть нет, физически она должна успокоиться.
Как это если раз
физически
вначале. Она сказала, как она может. Мне сейчас интересно не удовольствие, а ее намерение.
Он пытается перестать.
А что давай?
Тебе вернемся к убийству.
Ребят, соберитесь, давайте к убийству.
В случае убийства мнение человека абсолютно не важно. Его связали. Бросили на ребенка, он в обоих случаях рад этому, не рад этому.
Не виновен.
Он не виновен, и все. Получается, что наша попытка полностью сравнить изнасилование с убийством немножко не работает.
А почему мы не сравниваем с одной и той же стороны? Тут мы даем какой-то выбор, а тут мы не даем никакого выбора.
Где?
Говорим, что берет тебя, связывают тебя, бросают на ребенка.
Да.
А надо какой-то выбор тут
получить. Давайте так, давай так. Давайте выбор. Выбрать,
либо мы тебя убьем, либо мы тебя свяжем.
О, бросим. Давайте выбор. Либо мы тебя убьем, либо мы тебя свяжем.
И бросим.
И бросим.
Либо мы тобой убьем.
То есть первым
убьем кого-то.
Тобой будет
вложить ему руку в нос и
потом. Нет, это не равносильно жить ему руку в нос. Почему? Нет. Потому что мы говорили? Помните, что мы говорили? Какую логику мы применили? Когда у меня есть телохранитель и начальник, то если убивают начальника, у меня есть акт убийства и труп. В случае, когда человека берут, завязывают ребенка и кидают, у меня есть труп, а акт убийства есть?
Нет.
Нет? Поэтому принцип, кто сказал, что твоя кровь более красная, чем его, работает и наоборот. Кто сказал, что его кровь более красная, чем моя? В тот момент, когда нету убийства, а есть только труп, то в этой ситуации мы не можем требовать от человека
умереть, пожертвовать своей жизнью.
Умереть.
Он должен сказать, свяжите меня.
Он не может вообще ничего не говорить.
Да, он молчит.
И в данном случае получается, что мы же говорим, мы сейчас не говорим про чувства человека. Мы сейчас говорим понять про законы, которые действуют. Да? Поэтому, если человеку говорят, мы тебя свяжем, и он говорит, смотрите, что. А кто сказал, что да, действительно, кто сказал, что моя жизнь более ценна, чем его? Но кто сказал, что его жизнь более ценна, чем моя? Верно или нет? Просто когда мы говорим ребенок, то у нас сразу появляются бывает, да? У нас сразу появляются эмоции, верно? Но если мы возьмем закон, то кто сказал, что это наоборот работает? Верно или нет?
Да, 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 да.
Согласен?
Полностью.
Да?
Да, да.
Теперь, получается, что когда мы попытались сравнить одно с другим, несмотря на то, что Тора их сравнивает, у нас есть проблема, они не совсем сравниваются.
Тора не могла не знать о такой проблеме?
Тора не могла не знать о такой проблеме, но, значит, теперь мы должны понять. Значит, вот такая, мы должны понять, почему же все-таки, в чем основная причина, почему мы должны умереть и не нарушить вот эти вот вещи. Давайте попробуем понять. Есть? Я предлагаю два ответа. Почему человек в этих случаях должен умереть, но не нарушить?
А я так не понял ответа, какие мы пришли, к каким ответам?
Да, давайте повторим еще
раз. Начнем ответа. У нас еще раз.
Ситуация такая.
В случае активного убийства и изнасилования. Все понятно. То есть активная сторона мужчин.
Да, понятно.
Тебе говорят убей.
А есть разница женщины?
Не убивай. Тебе говорят изнасилуй, не насилуй. Ценой жизни. Ты подходишь к пассивной ситуации.
Женщине, ну не пусть женщине.
Пассивная ситуация, мужчине говорят, мы тебя кинем на ребенка.
Или убьем.
Или убьем. Он не виноват, даже если ему бьют.
То есть не надо жертвовать своего?
Не надо.
А, он не должен, да, он сказал?
Он не должен. В случае, когда женщине говорят, надо или нет, у нас остается вопрос.
В зависимости от того, что она думает.
У нас нет, нет, нет. У нас остается вопрос. У нас есть спор между Рамбом и Тосафот. Угу. Тосафот говорит, что надо...
Но если Тора не надо уравнивает, умирать. Почему есть вопрос? Тора уравнивает, что изнасилование равно убийству.
Прекрасно, мы сейчас должны... У нас есть проблема. Потому
мы видим, что это не везде.
Не-не-не, у нас есть проблема, почему? Потому что мы, Тора, на первый взгляд, она уравнивает. Но с другой стороны, мы видим, что они не равны. Потому что в случае смерти ребенка, мнение этого бревна, которое... Оно не имеет значения, правильно? И мнение бревна не совершенно не важно. В случае с изнасилованием, мы знаем, что в случае, если это добровольно, то она принципиально меняет ситуацию.
Хотя вот, процесс... поэтому приходит Тора, поэтому... ты бы подумал...
А, Тора нам говорит, что они равны. Но я-то вижу, что у меня есть проблема с этим равенством. Значит, я должен понять глубинную суть этого равенства. Правильно? Значит, если бы я сейчас попытался бы полностью бы их сравнять, у меня есть проблема, они не равны. А Тора говорит, что они равны. Значит, мне главная сейчас задача понять, почему же человек может нарушать заповеди, если ему угрожает смерть.
А вот откуда вы взяли то, что не имеет значения, что думает человек, при, когда его кидают там, на ребенка?
Потому что я привел логический пример, почему вообще нельзя убивать. Потому что есть преступление и есть...
Труп.
В случае, когда меня кидают, труп есть, преступления нет.
А вы с одной стороны просто смотрите, а я с другой стороны.
А какой, с какой стороны? Как вы смоделируете, что в этом случае...
Вот, какая разница, вот стали там жену изнасиловали, да, и тут нам важно понять, хотела она или там в середине захотела...
Не, не в середине нет, там. Мы сейчас не говорим про середину.
Хорошо.
Изначально она изменила мужа, добровольно. А я добровольно, более того, я вам сказал, пришел я к бандитам и говорю, ребята... Там ребенок орет под окном. Свяжите меня наконец и бросьте меня на него, чтобы он...
И что, и он оправдан?
Он не оправдан, но он не подлежит за это никакому наказанию.
Я считаю, он что он полный...
Не-не, он сволочь.
Да как он...
Одну секундочку. Он сволочь. Убийца – это человек, который совершил акт убийства. Убийство – это убийца, это человек, который совершил акт убийства.
Заказчик на наемного убийца не является...
Нет, не является убийцей. Потому что есть такое правило. Нет, есть очень простое правило. Шалих, знаете, что такое шалих, да? Это человек, который выполняет послание другого. Шалих не может быть для преступления. Если я попрошу выполнить мицву, да, я передам Альберту деньги, передай, пожалуйста, от меня в цдоку. Он является моим шалихом для мицвы. А если я дам Альберту деньги или не дам деньги, попрошу кого-нибудь убить. Он скажет, я шалих? Так же, как сдоку отнес, так же и голову отстрелил.
Да, вот он, да, например,
ответ такой. Не бывает шалих, не бывает это посланник это... для преступления. Шалих может быть только для митцвы. Да,
по этой логике, тогда, если вы приходите к бандитам и говорите, свяжите меня и сбросьте на этого мальчика, эти бандиты такие же шалехи.
Какие же они шалехи?
Он да. Сказал, что нет.
Если как? Наоборот, говорить... какие же они шалехи? Кто совершает акт убийства?
Если кто, кто бросает.
Кто бросает? Бревно не совершает убийство.
А как вы не крутите? Можно поспорить с этим, кто совершает убийство. Смотря как к этому относится. А как кто взял физически кинул, или если там участвовал человек, то что его кинули, он был на это согласен. Я для меня, по-моему, это равноценно.
Если вы нанимаете киллера, то вы не совершаете акт убийства. Ничего хорошего в этом нет. Не знаю, что это можно делать. Не поймите меня неправильно. Да? Но вы не совершаете...
Убийца может оказаться, что у него своя голова на
плечах. То есть это не подходит запрет?
Нет, не подходит. Это делать нельзя.
То есть почему евреи сами никогда не убивают?
Я теперь понял. Я думал, знаешь, это не подходит под...
Еще раз, пожалуйста, не сделайте вывод, что... Не надо, еще раз, я специально записываю, да? Не нанимать киллеров нельзя. Окей? Не надо, не будем записывать, да?
Но нанять и убить – это разные вещи совершенно.
Нанимать киллера нельзя, но.
Если ты нанял, вдруг.
Ты это делать нельзя. Ты совершил… Есть другие преступления. Нельзя, сказано, ставить преград преступления. Нельзя инициировать человека на преступление. Но.
Но если он не гой.
А? Оставь. Нельзя инициировать человека на преступление. Нельзя… Например, представь себе, если человек… ты дал ему свинину и сказал, кушай. там наплевать на законы кашрута. Да?
Еврей.
Еврей, да. Наплевать на законы кашрута. Скушаю с радостью. Кто нарушил преступление поедания свинины?
Он. Оба.
Нет.
Он.
Тот, кто покушал, нарушил, нарушил запрет поедания свинины.
А тот нарушил запрет.
А тот нарушил запрет, не ставь преграды перед слепым. Нельзя человеку подставлять под нарушение. Это другой запрет. Делать это нельзя. Но это другой запрет. Но человек, который осознанно при этом съел свинину, которую вы ему сервировали, он однозначно несет ответственность за то, что он это делает. Да? Там один это делает по незнанию, другой это делает из удовольствия нарушить заповедь Торы, неважно, почему он это делает, да? Но там разные. Но однозначно запрет нарушения поедания свинины совершает тот, кто ее ест. Поэтому, если человек образует на ребенка, нам нечего ему предъявить, нет состава преступления. Он не совершил акт преступления. Он не сделал действие, которое является преступлением. Понятно?
А как-то будет все равно какая-то разница? Хотел, чтобы это там мальчик...
С точки зрения юридической нет?
Не юридической. А
Всевышний, кажется, знает. Всевышний знает.
А, нет,
но если мы его проведем в суд, и мы скажем, ай-яй-яй, нам ничего не сказать.
Как раз хотел я, не хотел, я летел.
А если женщина... А если женщина придет и скажет, придет мужчине и скажет, я хочу с тобой вступить в отношения, или хочешь, чтобы ты меня изнасиловал, я хочу с тобой вступить в отношения, она абсолютно виновата.
Это уже не изнасилование.
И Тора поэтому нам говорит напрямую.
Но это изнасилование.
Нет, не изнасилование. Нет. Если она хочет, это не изнасилование. Если ее насилие. То есть получается, что в данном случае закрасить не так работает. Не совсем. Теперь вопрос. Так, у нас теперь вопрос, интересно, как, чем руководствуется Рамбом и чем руководствуется Тосафот? Чем говорит комментарий? Есть две причины, почему, в принципе, нельзя нарушать заповедь. Почему можно нарушать заповеди под страхом смерти? Почему можно нарушать заповеди под страхом смерти? Потому что Тора говорит, что это делать нельзя. Приходит человек и говорит, выкинь Тору, выкинь ценности Торы.
Должен выкинуть.
Они мне говорят. Он говорит, ты соверши тот акт, который уничтожает принцип ценностей Торы. Что значит получается? Что принципы Торы что делают? Перестают работать. А если принципы Торы перестают работать, то логика что нам говорит? Умри.
Но не сделай.
Но не сделай. Поэтому если я как бы выключил Тору, то что происходит? То тот пасук, который разрешает нам умереть, неприменим в этом случае. Понятно или нет? Понятно или нет? Понятно?
Нет.
Тора, наоборот, сохраняет нам, получается...
Тора говорит так. Логика говорит нам такую вещь. Логика говорит нам так. Логика говорит нам так. За правое дело можно умереть. Мы это учим из всего мира. Весь мир так.
Герои все.
Да. Приходит Тора и говорит, не надо.
Нельзя.
Правильно. Хорошо. Правильно поправка. Нельзя. Приходит Тор, говорит, нельзя. Теперь приходит человек и говорит, выкинь Тору, выкинь ценности Торы. Он говорит, окей, очень хорошо. Я выключаю ценности Торы, их нет.
В трех случаях.
Не, ну не важно, в данном случае это принципиальный момент. Исключи Тору. Что это значит? Тогда мы теряем причину, по которой мы не должны умереть за благое дело. Если Тора, которая говорит нам нельзя умирать, ее убирают в сторону. Что получается?
Можно умирать.
Миш, я приходил и говорю. Ты приходишь мне говорить, Миш, скушай свинку. Ты говоришь, да? Есть такой анекдот, как один, значит, какой-то там герцог, какой-нибудь немецкий, французский, значит, вызвал еврея и говорит, хочу тебя угостить. Нельзя. Ну окей, тогда будешь смотреть, как я ем. Ест так аппетитно, кушает свинку, все. Потом говорит, принесите мне старое хорошее вино. Приносит, я хочу тебя угостить хотя бы вином. Говорит, нельзя. Он говорит, ну, может быть, хоть как-то, при каких-то условиях ты можешь пить это вино? Он говорит, вообще-то мы можем, только если есть опасность для жизни. Ну, тот пистолет направлен на голову, говорит, пей. Тот пьет. И говорит, что ты таким кислым лицом пьешь это вино? Он говорит, жалко, что говорит, раньше не сказал, так бы их поел бы еще. То есть тот момент, когда мы выключаем принципы Торы, то тогда логика мне говорит,
то включается,
надо, логика. Включается логика. А логика говорит, надо умереть.
Если Тора нет, то нелогично есть свинина.
Тора, есть свинина. Если Торы нету, то логично не есть свинину.
То логично есть.
Логично есть свинину. Если, нет, если не есть, есть Тора, если нет принципа вот этого, который говорит мне Тора. Принцип, который говорит мне Тора, спасать что свою спасать жизнь. Свою жизнь ради, что жизнь надо спасать. Потому что люди между собой, еще раз, мы иногда можем пойти под опасность, ради каких-то ценностей, верно?
Нельзя этого делать.
Обычно. Кроме некоторых ситуаций.
Да? Как мы сейчас говорили.
Бы то... Например, гойская логика, что говорит там? Люди спасают ради флага, там, в армии, рискуют жизнью. Почему? Потому что у них есть ценности.
Флаг.
Флаг, символ, что-то. Люди ради этих ценностей, каких-то принципов, да, готовы умереть. Правильно? И бывают такие случаи. Тора говорит, это делать нельзя. Но если мы эти принципы тоже ставим в сторону, тогда включается логика. А логика говорит, можно. Что можно, то есть даже нужно. И тогда получается, что по этой
это
причине...
Это не логика, говорит.
Логика.
Ради флага можно... Видишь,
нормальные люди, понимаешь, что есть...
Не, ну, нет, миллион других вещей, вообще, в общем...
Принципы.
Нет, что это вещь, ну, это скажи, логичная.
А что, ради каких-то ценностей?
Ради родителей, просто логично,
В общем, ради родителей, да, а ради там родины, да какие-то есть у людей ценности. У разных людей есть разные ценности. Плакал, ради да. денег некоторые, если это их ценности.
А если человек умер, он получается, как сам себя убил?
Что-то? Да, 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 если человек, ему сказали, там идут в шаббес и говорят, дай типа закурить, ну я не знаю, там, сделай мне что-то. Он говорит, нет, да я не это. А его застрелили, дурак, сидит нельзя. Нет преступления, он совершил преступление. Он фактически самоубийство совершил. Потому что Тора не разрешает ему это делать. Он идет против Торы. Потому что Тора написано, что делать нельзя. Да, конечно. Конечно. Да? Второй принцип, почему, может быть, это будет не было, да? Что то, что я говорил, у нас нету акта. Нету поступка. В тот момент, когда нету поступка, то невозможно к нему применять какие-то требования к человеку, когда он ничего не делает. И это говорит нам Тосфос. Да? Тосфос говорит нам, невозможно применять к человеку какие-либо законы в тот момент, когда он пассивен.
Как женщина.
Как женщина при изнасиловании. А Рамбам говорит, что тут здесь ни при чем пассивен и активен. Важно то, что ценности... Торы выходят из картины. Если ценности Торы выходят...
Если мы говорим, что женщина, там есть разные ситуации. Она активна в том случае, если она хочет, а пассивна в том случае, если она не хочет.
Правильно. То, что она, когда она активна, то есть она не активна, когда хочет. Она пассивна, но виновата, когда хочет. Она пассивна в любом случае.
Вот это
сильно. Еще раз. Она пассивна в любом случае. С точки зрения практически, она пассивна в любом случае. С точки зрения, но
она должна умереть, не будет, потому что это тот самый случай, за который стоит умереть.
Это тот самый, за который жизнь, стоит умереть. Это почему? Логика. Потому что логика включается в силу.
Умереть,
и ему говорят, знаешь что, Тора, там ценность семьи, все это. Отойди в сторону, будем тебя насиловать. Тогда включается логика. А логика говорит, умри за свою... За свою идею, то есть за Тору, то есть за заповеди вот Торы. И тогда Рамбам говорит, что?
Умри.
Тогда Рамбам говорит, надо умирать. А Тосфос говорит, нет, вопрос только другой. Причина, почему нельзя делать. Есть поступок, акт.
Сухие факты.
Есть, они оба говорят сухие факты.
Ну.
Те говорят, первый сухой факт, отодвигаем Тору в сторону, сразу на место стоит логика. По логике надо умирать. Второй говорит, у меня есть два... объекта и акт. В тот момент, когда акта не присутствует,
надо выбирать
активного,
его.
Надо брать его. То есть вот это мнение, которое стоит за Тосфос, а мнение, которое стоит за Тосфос, что если нету акта, то надо умирать.
Безусловно,
оба правы, вопрос. Вопрос только интересный, мы никогда не дадим ответ. Нет, мы никогда не дадим ответ на этот вопрос.
А где убийство в случае женщины отказывается, чтобы меня изнасиловали? Убейте меня, где убийство? Убийства нету.
Нет, вопрос нету акта. В любом случае нету акта.
Как акта?
Если человек отказывается убивать начальника, телохранитель отказывает начальника. Нету акта убийства. Когда женщина говорит, убейте меня, но не насилуйте, нету акта измены мужу. Но потосвес нету акта в любом случае. Правильно?
Так почему надо выбрать изнасилуйте?
Не, убейте.
Нет, то есть вы говорите, не надо. А Рама говорит, причина другая. Рама говорит, причина то, что нету ценностей. А тут за ценностью умираем, не за запретный акт, а за систему ценностей.
Тосвес еще раз объясни. Почему Тосвес говорит, нужно, чтобы она сказала,
Тосвес говорит, я пассивно что насилую? С убийством. Мы же учим из убийства, верно? Да. Есть потенциальный убийца, жертва и убийство.
Так.
В случае, когда этот погибает, есть один труп и нету убийства.
Понял?
А в случае, когда... Значит, мы сейчас говорим с убийством. В случае, если этого убивают, есть труп
и убийство.
Есть убийство.
А, есть убийство.
Теперь, в случае с изнасилованием. Есть. Значит, в случае с мужчиной. Есть жертва и есть запретный акт. В случае с женщиной, говорит, то есть акта нету, она ничего не делает, как ни крути. Поскольку нету акта, значит нету состава преступления.
Так выбери смерть, тоже нету акта убийства, тебя убьет бандит.
А почему надо выбирать смерть? Ради чего надо выбирать смерть?
А тогда что?
Ради чего выбирать смерть, когда нет? Еще, тут у нас проблема не в том, что выбрать смерть, а в том, что у нас к смерти добавляется преступление. В этом случае, понятно?
И в конце урока проснулся.
В этом случае у нас нету акта преступления. В случае с изнасилованием женщины, потосвес, нету акта преступления. Нету акта преступления.
Можно согрешить и умереть, а можно просто умереть не греша. Так получается?
Да нет.
Не-не-не, можно остаться жить не греша. Не, потосвес, она остается жить, и греха она никакого не совершает.
Она виновата точно так же, как мужика бросили на ребенка.
Да, а что говорит Рамбам? А Рамбам говорит, что вопрос не в этом. Вопрос в системе ценностей. По нашей системе ценностей, женщина не может позволить быть изнасилованной, значит, она должна умереть. А если у нас есть система ценностей Торы, то она не должна умереть. Но поскольку ей предлагают отменить систему ценностей Торы, то тогда и вот этот вот хидур...
А кто ей предлагает это? В какой момент?
Как только жизни ей угрожает опасность,
она
отменяется сразу.
Тора нам сама говорит, что
если Тора отменяется,
ради своей жизни, если ты должен делать все, что угодно. Ради спасения
своей жизни. Тора отменяется с той целью, чтобы спасти тебе жизнь.
Правильно, да. В тот момент, когда уходит, ты уходишь в Тору, тогда мы говорим, что за флаг будем умирать, и за деньги будем умирать, за ценности, за наши принципы будем умирать.
Тора не полностью,
да?
Тора отменяется, чтобы спасти тебя жизнь.
Тора отменяется,
но нет, Тора сама себя отменяет.
Но сохраняет момент спасти свою жизнь.
Нет, она себя отменяет. А если у тебя нету этой Торы, то она сама себя и уже не отменит.
Я что хочу сказать.
Есть такое понятие, это хидуш. Хидуш? Это то, что Тора нам сообщает, то, что не очевидно. Так вот, это не очевидно, что надо спасать свою жизнь любой ценой. Это не очевидно. И люди так не делают. Люди так не делают. То есть хидуш Торы в том, что она приходит и говорит нам, это делать нельзя. Это хидуш Торы. А мне говорят, выкинь свою Тору. Насиловать будем. Убери ее. Ценности Торы уходят в сторону. Вместе с этими ценностями уходит и тот хидуш, который на этом спасает нам жизнь. Понятно?
Можно вопрос?
Да.
Теперь как понять? Тебе приходят и говорят, убери Тору. Тебе не приходят и говорят, просто ты попадаешь в такую ситуацию.
Ну правильно, и дальше же не имеют, говорят.
Ты попадаешь в такую ситуацию, в которой Тора тебе говорит, надо делать так, надо забыть про все условия в Торе и спасать свою жизнь.
Соответственно,
она...
изнасилование.
Засил,
ты должен умереть.
Подожди, а если тебе предлагают кого-то изнасиловать, ты должен умереть. Но если не...
Мы говорим про пассивную ситуацию.
Вот именно. Вы говорите в этой ситуации, что по одному из мнений якобы Тора убирается, да?
Ну, по Рамбам. Рамбан так да, судит, правильно? Да. А я не вижу в том, что она убирается. Она убирается вот на 99%. От нее остается лишь то, что она говорит, что в данной ситуации надо сделать все, что спасти свою жизнь. А Рамбан как будто это опустил. И про это условие забыл. И говорит, что...
В тот момент, еще раз.
Что тут надо по ценностям.
А есть запрет Торы. Одна из основных ценностей Торы – это запрет разврата.
Мужчины
и женщины. Да, но тут мы же говорят, изнасилуем.
Правильно, теперь получается, что при активной ситуации то же самое. Ей, тебе говорят такую вещь. Мы пришли отменить ценности Торы. С отмены ценности Торы уходит и хидуш, который нас спасает в этой ситуации.
Не надо себя спасать, ценности Торы ушли. Тора говорит, спасай себя.
Тора говорит, спасай себя. Убираем ценности Торы. Вступает в силу то, что это хидуш. То есть вот эта логика. Вступает логика. Логика говорит, за флаг надо умирать. Люди так поступают. Есть люди, понимают, что жизнь, она не только ради еды. Жизнь, она ради каких-то принципов. И это, в общем, это мы воспитываем в этом. И Тора тоже нас в этом воспитывает постоянно. Очень есть принципы какие-то в жизни. И, в принципе, надо такие ради них. Надо таки ради... Но некоторых из них погибнут. В Тору она говорит, нет, не надо. Убираем Тору, убираем этот хидуш. Убираем этот хидуш, остаемся с тем, что надо умереть, и это говорит Рамбам. Теперь вернемся. Тебе понятно это или нет?
Да.
Понятно? Понятно?
Лучше умереть, чем...
Понятно? Нет? Саша?
Да.
Теперь вернемся к нашей бутылке.
Что ты хочешь сказать? Что, если ты не выполняешь Тору, то что ради него, то ты становишься моральным тоже тогда. Или что?
Нет, что хидуш Торы в том, что не надо умирать ради нарушения
заповедей. Значит, надо умирать.
А тебе надо умирать, да.
Если не умирать, то есть аморально поступаешь,
получается. Да. Вот в чем дело. Вернемся к бутылке. Получается, что...
Все с бутылки.
Теперь, а с бутылки у нас что? В бутылке у нас что фактически? Что у нас про... Мы вернулись в бутылке. Безусловно. Почему вернулись в бутылке? Потому что у нас есть один из принципов, который приводит Тосфос. Тосфос какой говорит принцип? Что говорит Бен Питер?
Разделить воду.
Логика. Логика. И Рамбо... А?
Как еще раз?
Тора говорит, что... Бен Питер говорит, что логика не позволяет мне взять бутылку себе, ее надо разделить. Соответственно, и мнение Бен Питеры поддерживает фактически Рамбу.
А какая такая логика говорит, что надо разделить?
Ну, мы же говорили об этом. Что, в принципе, как один человек может выпить, и другой у него умрет на глазах. Мы должны продлить жизнь друг друга настолько, насколько это возможно. Настолько это возможно. Потому что все равно когда-нибудь умрем, да?
Честно, это по справедливости.
Да?
Прошло полчаса больше,
но... Мы не можем вылить эту бутылку, потому что мы не можем оторвать все те полчаса, которые у нас есть. Это делать нельзя, в любом случае. Приходит Рабби Акива, я абсолютно с тобой согласен. Логика у тебя правильная. Но у меня есть пасук. У меня есть Тора. Фраза в Торе, которая не дает мне возможности. То есть, если была бы логика, а Тора бы нам это не сообщила бы, то тогда бы, конечно, надо бы поступить так. Но пасук не дает мне эту возможность. А в нашем случае, поскольку есть пасук, то ситуация превращается в то, что мы говорили. У нас есть... Кто-то умрет. Правильно? Кто-то умрет. Либо один, либо другой. Но что у нас есть? Что значит умрет? Если он отдаст ему... Да, если он отдаст полбутылки своих, то что он сделает?
Подвигает себя смерть.
Он сделает акт самоубийства.
Да.
Да? Он сделает акт. А акт делать... Нельзя, потому что в этом случае у нас будет один точно труп, верно? В нашей ситуации один точно труп. Угу. Мы говорим про другой. Значит, в первом случае, когда он выпивает сам, труп есть?
По-любому.
А акта есть?
Нет.
Нет акта, бутылка у него, как у него была в руках, так она и осталась.
То есть тут сам умирает?
Второй умирает.
Он
умирает сам. Ты не сделал его акта. В случае, если он выдает ему половину бутылки...
Он знает, что они умрут.
То у нас есть...
Акт. Я лишился себя половины воды.
Я сделал... Кроме этого, я сделал еще и акт.
Я себя убил.
Я сделал акт.
Он как сами говорит.
То есть, этот принцип называется в Талмуде «шев велотасе». Если у тебя какая-то не очень хорошая ситуация, вроде пусть даже не такая ужасная, как мы описали, просто такая. И если ты что-то сделаешь в этой ситуации, результат будет плохой. Если ты ничего не сделаешь, результат будет плохой. Что надо делать?
Ничего
не делать. Потому что результат будет плохой в любом случае, а действия плохого совершено не будет.
Например, смертельно раненого солдата лучше вообще не трогать.
Миллион примеров на эту тему. Нет, там другая причина. Смертельно раненого почему лучше не трогать? Потому что, трогая его, ты лишишь у него хотя бы тех минут, которые у него остались. То есть,
так лучше ничего не делать, чем
что-то. Закон такой, человек, который при смерти...
Есть вопрос.
Да.
Разве, вот это можно проецировать на эту ситуацию, когда во время Гитлера там убивали евреев, которые знали, что они идут на расстрел, и они стояли. То есть они по-любому умрут, да, они там не убегут, там их несколько человек, а тех сотни. Я всегда думал, как они могли просто так стоять и ждать, пока их застрелят. Есть. По вашей логике вы говорите, да, что они правильно делали, что они стояли, там никому там не вылепили.
Не-не-не, там еще было, нет, там ситуация уже очень...
Ничего,
ситуация гораздо больше. В тот момент, когда они делают что-то, то расстреляют там не те 10 человек, там всю деревню. Да? Но на этом как раз Гитлера есть история, которая приводится одним равом. Значит, у него есть книга, равы очень любят вопросы и ответы. Такие книги называются «Шелот и Шувот». Вопросы и ответы. То есть, респонсы. То есть, раввинские вопросы, они отвечают ответ. И вот один раз, который был раввом в Освенциме. К нему евреи приходили с вопросами. К нему приходили с вопросами. И к нему пришел человек с вопросом. Он описывает ситуацию так, что взяли 100 детей на уничтожение. Вот 100 детей. И человек говорит, у меня, говорит, там сын. И у меня есть один полицай, которого я уже выкупал несколько раз, давал ему деньги, он делал для меня разные вещи. И он может мне вытащить сына. Но, говорит, если я его выкуплю, то, скажем, 100 детей, то надо, то он вместо этого возьмет кого-то, чтобы эти 100 добавить.
По-любому нужно, чтобы было.
По-любому должно быть 100.
Чьего-то чужого ребенка.
Чужого ребенка.
Который не сможет по связи договориться где-то.
Мы даже не знаем, кто. Мы знаем, что. Да, должно быть 100. Он говорит, давай. Если, говорит, я выкуплю его, то это приведет, к чьей-то смерти. И если я не выкуплю его, то это приведет к чьей-то смерти. Говорит, как поступить? И Рав пишет, я могу, эти вопросы жизни и смерти, как бы не могут раввины в наше время выносить решение. Для этого нужно иметь смеху, как было во время Мойши, да. И тогда он пишет, что это еврей сам сделал. Если, говорит, ты молчишь, значит, вступает в силу принцип «шев велотасе» – «сиди и ничего не делай». Потому что любое действие будет убийственным. И бездействие убийственное. Да? Такое решение очень тяжелое, но давайте лучше как бы останемся в более простых примерах там каких-то ситуаций, с лечениями какие-то ситуации.
И грех на тебя ложится, хоть и косвенно.
Ты совершил...
100%.
Ты совершил действие, которое привело к плохому результату.
Но безнамеренно совершенно.
Человек безнамеренно, ты знал.
Человек сам прекрасно понимает, о чем он говорит. Еще раз, не дай Бог вообще обсуждать такие ситуации, оказаться. Мы просто видим момент, что принцип... Я помню, вот у нас в Шломо был один знакомый, у него папа был очень тяжелой ситуации. И там сказали, надо назначать химиотерапию, не назначать химиотерапию. И если назначить химиотерапию, то он будет мучиться, но он там может чуть-чуть должен жить. А если не назначать химиотерапию, то он, может быть, меньше будет мучиться, и, соответственно... То есть, если ты делаешь что-то, результат будет плохой. Если не делаешь что-то, результат будет плохой.
Очень.
И мы, в общем, спрашивали много разных раввинов, и часть из них ответила вот именно по этому же принципу. Что не делай действия, которое... будет дать плохой результат. Результат будет по-любому плохой. Есть разные оттенки этой плохости, но плохой результат. И часть ответов были именно вот такого характера.
А вы как сделали?
А? Я в данном случае никак не делал.
Ну,
да.
Ну как они решили вообще? Что спрашиваю.
Это не важно, как они решили. Важно, результат плохой и так и так.
Он выжил, оправился вообще все.
Ну, к сожалению, нет, как бы. Но, в общем...
Равкальф, у меня вопрос. В ситуации, когда... Телохранителю говорят, убей начальника своего. Не рассматривается такой вариант, что он его убивает, он делает шуву.
Заранее.
Да, он
насколько я помню, там в Тшуве есть 4 шага. Надо никогда не делать то, что, от чего ты отказался, там раскаяться. Ну, 4 каких-то шага.
Да, и закончил еще один момент. Если человек говорит, вот я сейчас согрешу,
а потом
раскаюсь, то эта Тшува не работает.
Понятно.
То есть, в принципе, понятно. Вот так вот, да?
Ну,
в общем, ситуация понятная, что... Опять же, теперь, господа, как вы понимаете, это был не урок по Аллахе. Почему? Потому что все эти ситуации с бутылками, с телохранителями, с изнасилованиями, со всем, имеют тысячи деталей и нюансов, да, которые, конечно же, учитываются. И каждый вопрос, помните, в прошлый раз говорили, что Аллаха, она индивидуальна для каждой такой ситуации. Более того, даже обсуждать надо лично, потому что его ситуация не похожа на вашу ситуацию. Поэтому они разные.
Вот сейчас...
Это вопрос абсолютно, это был урок не по Аллахе. Это был урок по логике. Талмудический, который я показал некую классическую ситуацию, какие есть оттенки, как она раскрывается, и сообщает нам очень важный принцип, который, еще раз повторяю, принцип «не делай и не соверши ничего плохого», он далеко не всегда применим в таких экстремальных экзотических ситуациях, иногда в бизнесе даже, например, у вас какая-то задача, там, сделка какая-то, может быть, и так плохо, и как действовать, да, вот это такой принцип, он...
Здесь мы поставили математическое условие дано, что результат в любом случае плохой, а в жизни никогда не знаешь, какой результат.
Да, но мы получили, мы вывели из этого принцип, который теперь применим в рамках обстоятельств.
Ответ про две вдувки какой
все? Ответ про Раби Акивы. Раби Акивы ответ он базируется на пасуке, а пасук более сильный, чем логика. Пасук однозначно более сильный, чем логика.
Себе оставить. А чтобы оставить, ты Тора не знал пасука в Торе, что ли?
А?
Тора не знал этого пасука в Торе?
Раби Акивы дараш, то есть Раби Акивы его объяснил, как этот пасук понять.
Да, ты должен выпить, а он пусть... И все, и тюфт это просто...
А можно вопрос?
Да.
Насколько работает закон спасти свою жизнь при условии, что грозит опасность, даже в той же пустыне, да? Что, допустим, мы там не друзья, да, оставим моральный, да, вот такой подход, как ты можешь у друга там отнять воду. Если ты знаешь, что ты умираешь, у твоего там... Да, товарища или человека.
Убить надо
рядом, да. Ты можешь отнять у него это?
Предположим,
нет, его жизнь. Понять нельзя.
Как?
Надо. Очень потрясающий, у Рамоши Фанчина был потрясающий вопрос на эту тему.
А он ответил?
Очень интересно. Я приведу пример, потому что это отнять вообще нельзя.
Почему нельзя?
Ну как можно отнять? То есть получается...
Любым методом, кроме запрещенных.
А как можно отнять разрешенным способом?
Есть же именно закон спасти свою жизнь, грубо говоря, любым методом, кроме как вот этих трех, да, там, ну, когда твоей жизни угрожает опасность.
Не, ну фактически отнял от него и убили его.
Убей того, кто угрожает тебе, да, или что-то сделай, правильно?
Я говорю, вот поэтому я начал приводить пример.
Подожди,
я хочу быстрее дать пример, этот пример почти похоже. Была ситуация такая. Родилось два ребенка, это сиамские близнецы. У них была общая печень. И врачи говорят, невозможно обоим выжить. Надо одного отрезать, чтобы остался жить второй. Какой вопрос?
Кого выбрать?
Кого из них отрезать?
Ели вареники. Ну так нельзя.
Кого из них отрезать? Теперь проблема в том, что если бы один, два не лежат, да? Один, например, лежит, например, на машине, да, то привезли второго. Я не могу сказать, если сейчас я отключу от машины, подключу к другому, верно? Они абсолютно одинаковые, два абсолютно одинаковые. Надо одного отрезать, чтобы другой остался.
Если они одинаковые, какая разница?
А как? То, кого ты отрезаешь, его убиваешь.
Если они одинаковые,
то... Да, ты его убиваешь одного из них.
Почему этот выбор
дан
человеку вот такой?
Да, но этот выбор был дан врачу. У врача была такая ситуация. У него этот дети, эти ребенки лежат у него на столе.
А так они умрут оба, если...
А так они умрут оба. Так они умрут оба. Эти два ребенка лежат у него на столе. Врач, слушай, выбор дан человеку. А кто должен решать? А мы же нашли потрясающий ответ. Он говорит, есть такой принцип, который называется Ройдов. Ройдов.
Как?
Когда один человек...
Как называется?
Ройдов, то есть преследователь. Судя по-простому говоря, Ройдов. Когда один человек является причиной гибели другого человека. Так вот, если один человек, например, из Аллаха, что при некоторых условиях, если ребенок, мама беременна, и ребенок угрожает смерти мамы, то убивают ребенка. Почему? при некоторых условиях, я же не хожу в детали. Почему? Потому что ребенок является причиной смерти мамы. Даже не виноват. Не имеется в виду прямая ситуация, когда один там бежит с ружьем за другим. Это такая более... Не менее, ребенок является причиной смерти мамы. Теперь что говорит Рамыш Маншин? В этой ситуации, в этих ребенках, кто является родеф другого?
Оба.
Поэтому убивать можно любого.
Ну,
я же
сказал, как я говорил.
Вот так,
я бы не знал
этого. Okay. Поскольку оба из них потенциальные
убийцы,
поэтому убивать поэтому можно любого. И тогда можно выбирать уже тот, который более здоровый и так далее.
А если женщина отказывается говорить,
потому что просто так нельзя убивать любого. Есть два человека, одного надо убить. Нельзя убивать
любого. А женщина может отказаться сказать, спасите ребенка, хоть по аллоке ты должна...
Все, Зарбек, я не говорю, в ситуации очень много нюансов там есть. Нет, опять же, на какой стадии рода и так далее. Я общий принцип показываю.
А как это конкретно вот на моем вопросе отражается?
Ладно, ваш вопрос такой. Вы говорите, что один человек, теперь один человек должен убить другого.
Я
лишь бы он забрал у него волю. Это активный акт. Мы же не говорим про пассивный акт, мы говорим про активный. Вы говорите, что он должен забрать. Это активный акт. Дать ему по голове. То же самое. Ситуация более-менее очевидна.
Выстрелил ему голову, то же самое.
Ситуация более-менее
очевидна.
Тут понятная ситуация. Тут ситуация очевидная. Она более очевидна, чем та ситуация, когда описывается Кимур. И можно? Ты одна, знаешь, в этой ситуации, отдавая половину бутылки, ты делаешь активный акт по убиванию себя. В этой ситуации это активный акт, однозначно активный акт по убиванию его. Поэтому тут как бы нет.
Если принцип, мы все равно умрем. И как, почему я оставляю воду себе, если я все равно умру?
Ну, в принципе, мы все равно умрем, все равно. Может, даже лучше не начинать.
Все равно я умру.
Ну, да, может вообще не начинать. Миш, да, может вообще не начинать. Мы все равно умрем.
Так, ну,
так как
почему я должен выпить воду сам, если я все равно умру?
Ну, ты все равно умрешь через 100 лет, все равно умрешь. Я, может, я расстраиваю это, да? Рамхаль задает вопрос. Рамхаль Луцад задает вопрос. Что когда будет восстановление из мертвых? Что будет с теми, которые в этот момент не умерли? Они так и проскочат этот момент?
Умрут
и или умрут? Да, Рамхаль пишет, что они умрут, а потом все равно. Да. Умрут все. Даже самые стойкие. Да? Поэтому вопрос... поэтому вопрос в данном случае количественный не так релевантен. Но вопрос в том, что я активно действую в направлении своей смерти. И вот это проблема. Понятно? Не знаю, насколько этот принцип применим в жизни. Он таки да, очень даже применим. Просто я привел очень экстремальные ситуации, дай бог, чтобы никому из нас в них не попадать. А в мелких житейских ситуациях он действует. Тут некоторые станет самому. Значит, про бутылку это самых бейс, баумиция, самых это значит 62А. Самый бей.
А принцип, основной принцип, который мы выучили, что...
Мы прошли, значит, всю эту варианты, оценили это самое. И основной принцип, к которому мы пришли, что это принцип, который говорит, что если у тебя есть выбор между плохим результатом в любом случае,
да,
но при этом активным действием, то это действие надо сэкономить и не делать.
В любом случае, я сделал...
Ну, как, при пассивном изнасиловании, факт изнасилования есть? Правильно?
Факт изнасилования есть в любом, а изнасилование всегда пассивное.
А тогда вот я не понимаю, по принципу Тосфоса все равно, почему она должна выбрать изнасилование? Там у нас был с этим
сакральным, потому что принцип
и убийство.
А тут то же самое.
А тут нет убийства и нет...
Нет, есть изнасилование.
Есть изнасилование.
Есть запретный акт и результат, и жертва.
Так выбери смерть.
А?
Будет труп или будет изнасилование, что лучше?
А нет смысла убирать смерть, надо жить, потому что нет причины убирать смерть. Если
Тосфос
говорит, что основная причина является запретный акт. Тосфос говорит, что основная причина в этом дисбалансе является запретный акт. А запретный акт, с точки зрения женщины, отсутствует там, что есть пассивность.
А, так нет
изнасилования.
Нет изнасилования. Нет, нету с ее, мы же не обсуждаем с точки зрения насильника. Он не спрашивает алоху.
Я понял.
Мы говорим про женщину. С ее стороны нету акта запретного. И поэтому... То есть, говорит, что акт является основным,
основополагающим вещем. А если она что будет? То будет? И труп?
Да, она не должна выбирать смерть, потому что Тора говорит, что нельзя выбирать смерть.
Она не виновата, и так, зачем ей смерть?
Тора говорит, что нельзя выбирать смерть. То есть, тот момент, когда... Почему мы убираем убийство? Потому что в убийстве Раши здесь ничего не говорит.
Рамбам.
А Рамбам говорит, что не акт является основополагающим весомым причиной. А Рамбам говорит, что...
Если она хочет этого, то она должна лучше умереть.
Рамбам? Нет, такого нет такого, хочу умру, не хочу не умру. Нет, это так
не
работает.
Чтобы изнасиловали.
Нет. Это был другой.
Когда не изнасилован.
Это не изнасилован называется.
Это уже это бездействие. Да, лучше умереть, если было.
Одну секундочку. Женщина сидит и думает, что лучше, изменить мужу или умереть? Так вопрос обычно не стоит. Нет, мы же, ты же говоришь, добровольные. Так вопрос не стоит. Вопрос так не стоит. Вопрос стоит так. Рамбам говорит, что вся эта ситуация зачеркивает принципы Торы. А если она зачеркивает принципы Торы, то все выступают логика. А если выступает все логика, то как бы надо умирать за ценности. В частности, ценность там еврейская семья.
Если эти ценности есть.
Ну, они есть как бы. Мы же говорим про
ситуацию.
То есть нет, тогда человек вообще не задастся этим вопросом. Мы же говорим про ситуацию, когда задается этим вопросом. Женщина, которая думает, не пойти ли мне изменить мужу, она не является частью вопроса, который задает. Окей, спасибо. Значит, я надеюсь, что это самое. Да, если что-то непонятно, то, в общем, сейчас я остановлю.